эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 11 сентября в Киеве начнет свою работу 11-й форум Ялтинской европейской инициативы. 11-й, но первый, потому что 10 форумов Ялтинской европейской инициативы прошли в Крыму, а этот проходит в Киеве. По понятным, я думаю, каждому, кто нас смотрит и слушает, причинам. Наши гости сегодня директор Ялтинской европейской стратегии Иванна Климпуш-Цицадзе. Приветствую вас. И руководитель общественной организации «Центр ЮЕ» и первый в украинской истории вице-премьер по европейской интеграции в правительстве Юлии Тимошенко, когда президентом Украины был Виктор Ющенко. Олег Рыбачук, здравствуйте.
Добрый день.
Вот на самом деле мне хочется вам сказать, господа, что сам тот факт, что форум Ялтинской европейской инициативы будет проходить не там, где он проходил 10 лет подряд, это уже какое-то поражение европейской стратегии для Украины. Вам не кажется? То, что фактически Украина признает тот факт, что вот эти вот ворота в мир ялтинские, да, они закрыты.
Знаете, несколько моментов позволю себе. Ялтинская европейская стратегия начала свою работу в 2004 году, в летом 2004 года, еще до оранжевой революции.
И еще идея до того, как господин Рыбачев стал
еще до того, да, еще до того момента. И идея состояла в том, что в 1945 году в Ливадийском дворце в Ялте, собственно, произошла одна из встреч Черчилля, Сталина и Рузвельта, где они делили мир, где они делили Европу. И вся идея, весь смысл инициативы этой состоял в том, чтобы на этом же, в этом же месте собирать людей для проведения диалога, для поиска моментов и возможностей сотрудничества в этой большой Европе, которую каким-то образом нужно было бы объединять и, безусловно, на этом пути поддерживать и бросать якорь в европейском сообществе для Украины. И назвать то, что Ялтинская европейская стратегия сегодня будет проходить в этом году в Киеве поражением Ялтинской европейской стратегии как таковой, наверное, нельзя, потому что мы просто исходим из того, что, к сожалению, Крым на сегодняшний день оккупирован, он аннексирован Россией, и мы не можем обеспечить безопасность наших гостей на территории Украины в Ялте на сегодняшний момент, поэтому мы приняли решение перенести форум в Киев, в тот город, который сейчас, в общем-то, есть, является там определяющим тоже не только в европейской, а и в мировой политике, как нам кажется. И мы не изменяем, если вы заметили, название «Ялтинская европейская стратегия». И предполагаем, что будет время, когда украинская организация, Ялтинская европейская стратегия, вернется в Ялту на свою украинскую территорию.
Борис, что ты, Ивана, вспомнила о Ливадийском дворце, который был символом нового такого переустройства мира после Второй мировой войны. И я думаю, что когда Виктор Пинчук как раз задумывал эту свою инициативу, он наверное, символист. Он имел это в виду, что вот мы здесь собираемся, потому что это как бы продолжение этого переустройства мира. А Владимир Путин оказался куда изобретательнее Виктора Пинчука. Он фактически этот Ливадийский дворец разобрал на части.
Да, но он значительно ускорил реальность европейской интеграции Украины. Ну, давайте говорить откровенно. Мало того, он даже опять практически сделал то, что украинское правительство уже сейчас, скорее всего, откажется от внеблокового статуса. Уже такой законопроект пошел. И открывается у нас дорога еще и в НАТО, что Владимира Путина, наверное, будет радовать, по большому счету. Общественное мнение в Украине несравненно. Такой поддержки там, европейской интеграции, независимости Украины, там же за 90% независимость поддерживают. И люди прекрасно понимают. И вот то, что сделал Владимир Владимирович, наверное, ни одна правительственная программа, и там никакими бы форумами мы этого не добились. Это звучит довольно цинично, но это правда. Признание реальности наступило резко для украинцев. Мы как никогда чувствуем сейчас необходимость быть в семье европейских народов и быть частью коллективной системы безопасности. Потому в этом отношении, да, он разобрал дворец, но потерял страну полностью для себя, для своего там русского мира, для своих каких-то евразийских мечтаний. Украину можно сюда больше не пытаться пришить.
Ну, он пытается вернуть все по частям, извините.
Ну, я думаю, что мы на сегодняшний день точно видим тот процесс, когда украинцы формируются как политическая нация так в очень ускоренном темпе и как политическая европейская нация. И убеждена, что украинцы на сегодняшний день настроены, граждане Украины, я бы это широко очертила, граждане Украины на сегодняшний день готовы защищать каждую пядь украинской земли. И я думаю, что это необратимый процесс. Это уровень патриотизма, уровень осознанности этого выбора, он высок как никогда.
Ну и в современном мире об этом говорят военные стратегии. Стран нет смысла пытаться захватывать территории. Но никакого смысла, потому что захватить-то ты ее можешь, а удержать? На чем будет держаться вот эта вот территория, когда Владимиру Владимировичу нужно все-таки думать, наверное, о удержании того, что сейчас называется там, Великая Российская Федерация? Да, пока там небольшие волнения, но понятно, что оно трещит просто по швам. Удерживать русский мир нечем. Украина не есть частью русского мира. И просто военная, ну, у нас нету сомнений, что там, как это, танковые клинья, или как там они их называют, могут там пронзить нас за несколько дней. Но это получится большая территория, это такая вакантное или бронированное большое кладбище или место на кладбище. Потому что, ну, невозможно. Я не хочу бросаться какими-то громкими словами, но то, что происходит в Украине, показывает. Вот факты, когда уже украинские офицеры, вместо того, чтобы сдаваться в плен, просто рвут гранаты и десятки российских десантников рвет в клочья. Это же россиянам понятно. Они помнят, что такое защищать свою родину, что такое патриотическая война, и опять что такое отечество. Война. Мы защищаем свою землю, свою родину, своих детей. Если нас начнут убивать военные, то за нас отомстят другие. Мы не Чечня, мы такие же, мы русские, больше, чем русские. Нас не отличить, с нами сложно, нас невозможно победить. Ну, это очевидно для меня, но, наверное, для господина Путина есть какие-то моменты там свои. Но кроме того, Украина сейчас как никогда, я не помню ни одного украинского президента, который бы там несколько раз на дню разговаривал с мировыми лидерами по телефону. Я был руководителем одного там президента, но мы знаем, что там факты, да, как глава администрации. Но мы знаем, что факты разговора президента Украины там с президентом США или с канцлером Германии, с премьером Великобритании, это были какие-то события. А сегодня наш президент просто по несколько раз на дню общается. Причем, обращаю внимание, что для него это естественный формат. Он был министром иностранных дел. Он первый англоязычный. Он не только русский язык знает, но еще и английский. И на самом деле Украина сейчас чувствует себя частью вот этого большого сообщества. Вот события в Минске это ярко продемонстрировали. Украинская пресса гордо сказала, что только одному президенту не нужен был переводчик ни на русский язык, ни на английский. На самом деле это намного глубже. Мы стали частью мирового сообщества. Опять благодаря Второй результат – это, наверное, невиданная изоляция России мировым сообществом. Даже в худшие времена холодной войны Советский Союз все-таки имел каких-то друзей, в том числе идеологических, каких-то политических. Сейчас Чуркин с маленькой буквы в ООН, он очень одинок. И то, что он представляет собой, посмотрите, ни одно международное там сообщество, ни один формат не дает России ни одного голоса поддержки.
Я вот хорошо помню многие ваши форумы, но на самом деле 10-й он был самым сенсационным, потому что, помните, что там состоялась настоящая такая жесткая дискуссия по вопросам российско-украинского сотрудничества.
Да, приезжал... Интересная была между Порошенко и Глазьевым.
Да, вот приезжал советник президента России Сергей Глазьев, он был очень жесток в своих подходах. Да, действительно, главным его оппонентом был будущий президент Петр Порошенко. Но надо сказать, что и другие представители украинской политической элиты, в том числе представители партии регионов, были по отношению к господину Глазьеву настроены недружелюбно. И вот что, какие выводы?
Да, это было удивительно. На самом деле, 10-я встреча Ялтинской европейской стратегии в прошлом сентябре, она продемонстрировала в тот момент полную какое-то слияние желаний и риторики как государственных мужей, которые присутствовали на форуме, включая...
А там был президент.
Включая
премьер.
Президента, премьера, вице-премьеров, руководителей партии регионов, и также представителей оппозиции, и также представителей, то есть это был тот же Яценюк, который сегодня премьер-министр, это тот же Порошенко, который на сегодняшний день наш президент. Тигипко, простите, все-таки не был в оппозиции, он был с другой стороны.
Вы говорите про оппозицию.
Я говорю про оппозицию, я говорю о Юрии Луценко, который также в прошлом году там имел возможность просто в открытом диалоге с президентом в тот момент Януковичем вести дискуссию. И действительно, все они подтверждали, что Украина не имеет другого, на тот момент министра иностранных дел Кажара, все они подтверждали, что вот Украина движется абсолютно в Европе, европейском направлении. Она сделала свой выбор. Этот выбор никем не навязан. Украина естественным образом делает этот выбор в пользу европейских ценностей, в пользу верховенства права и, на самом деле, установки нормальных правил жизни. И это было лейтмотивом всего мероприятия. И, собственно, нам казалось, что в конце мероприятия создалась такая сверхъестественное какое-то ожидание того, что буквально там Вильнюсский саммит можно уже переносить с ноября на сентябрь, и вот подписывать, и уже все вопросы решены, несмотря на то, что стоял еще один, висел вопрос в тот момент, вопрос о правосудии, о избирательном правосудии, об освобождении Порошенко и вот...
Тимошенко.
Простите, да. Об освобождении Тимошенко, Юлии Тимошенко и Кокс и Квасневский как глава наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии, они, собственно, этим очень активно тоже занимались, как представители Европейского парламента. И все поле дискуссии, оно, собственно, было... Глазьев выглядел на тот момент на этом форуме как человек, высказывающий какие-то странные, непонятные для всего политикума украинского по всему спектру какие-то предположения, как будут развиваться события, как Россия будет на это резко реагировать, и как мы неправы, как страна в своих европейских устремлениях. И мне кажется, что вот было такое полное неприятие со всех, действительно, со всех сторон политического спектра того, о чем говорил советник президента Российской Федерации.
Ну, господин Горбачук, согласитесь, что Сергей Глазьев оказался прав, когда говорил о российской реакции. Вот вы лично знакомы со всеми людьми, с которыми он работает. Да, знакомы с Владимиром Путиным, знакомы с Дмитрием Медведевым, вы с ними даже там, скорее, были спарринг-партнерами.
И мы с ним были, да.
Да, вот. И оказалось, что человек, который долгие годы был в российской шовинистической оппозиции нынешнему режиму, гораздо лучше знает реакцию своих начальников, чем люди, которые с ними работали, так сказать.
Ну, я не думаю, Глазьев там особым пророком не выглядел. Там несколько моментов мне запомнилось. Первое, президент Янукович, ну, которого прессинговали, а что, если вдруг? Там знаменитое выражение ручки, он потом ручки в Ростове начал ломать. Да. Но тогда он показывал ручку, что этой ручкой он не собирается подписать соглашение. У него плана Б не было. То есть он упорно, он даже не... отказывался рассматривать возможность неподписания. Второе, там нужно было вспомнить знаменитую фразу Квасневского, которая сейчас звучит тоже актуально, обращенная к украинцам. «Отступать некуда, позади Москва». И он сказал тогда эту фразу, эта фраза играла тогда как бриллиант. Когда Квасневский зашел потом в самолет, там просто аудитория взорвалась, потому что Квасневский был тогда, вот у него была волна, у него такой драйв он поймал, он так очень-очень образно троллил россиян, не исключая Глазьева. Но сейчас у нас именно та ситуация, что нам отступать некуда, потому что позади нас Москва. И Глазьев сейчас, с Глазьевым произошло, по-моему, то же самое, что с Гиркиным. То есть они таких уже речников, спикеров просто убирают и ставят более профессиональных. Но я не вижу наступления, на самом деле, успешного российского мира. Для меня очень жалкая картина. Три старичка, Путин, ботексный, моложе, а Лукашенко и Назарбаев, когда они там силились провозгласить вот зачатие лучшего, чем Европейский Союз и Евразийского мира. Для меня это было действительно жалко. Как я помните, они даже картинку делали. Вот оно свершилось, вот оно будущее. Но на самом деле это жалкая картина. Я не вижу альтернативы. И наоборот, сейчас для украинцев вопрос о евразийском выборе, там, о каком-то там таможенном союзе просто не стоит, наверное, даже для таких политиков, которые раньше об этом не боялись говорить.
Ну, во всяком случае, они боятся говорить сейчас. Мне кажется, что это тоже есть немного проблемы, да, что у нас на сегодняшний момент, во всяком случае, нету ярких представителей, которые бы действительно пропагандировали какую-то другую точку зрения.
Коммунистов мы потеряли.
Здесь евразийскую. Мы просто не видим этой точки зрения.
А вы могли бы пригласить российских экспертов на Ялтинскую
инициативу?
Мы, безусловно,
приглашаем российских экспертов на Ялтинскую инициативу. И мы, безусловно, заинтересованы. Мы уверены, что эта агрессия в какой-то момент закончится. Да? То есть мы все-таки верим в то, что мы, безусловно, победим как украинское государство, которое защитит себя в своей общепризнанной территории, в границах общепризнанных мировых. И как только мы этого достигнем, все равно нам необходимо будет вести какой-то диалог.
Помогать русскому миру потом.
Нам, безусловно, нужно будет вести диалог. И поэтому мы заинтересованы в том, чтобы сегодня представители Российской Федерации приезжали, пытались найти те точки соприкосновения, которые они могут найти с нами на сегодняшний момент, пытались услышать и получить объективную картину происходящего здесь, пытались составить свое мнение и донести это свое мнение объективной картины у себя дома по возвращении.
Кстати, вот в Ялте чувствовался дефицит. Ну, Глазьев это такой...
Но это же не потому, что мы их не приглашали, да, правильно?
Обычно, есть, помните, да, покойный Черномырдин, там
но
были
в прошлом году,
дипломаты.
Вы помните, тоже был господин Костин тоже. Но в прошлом году там... была гораздо шире плеяда, да, да, представления Российской Федерации.
А в этом году будет гораздо уже, очевидно.
Я надеюсь на все-таки присутствие. Мы приглашали посла? И официальных лиц, и мы приглашали экспертов. Я надеюсь, что все-таки люди, думающие люди, свободные люди, готовые встречаться с настоящей реальностью, они все-таки к нам приедут, возможно, не в таком количестве, ну, сколько нам бы хотелось, и не представляя всех точек зрения, которые присутствуют на сегодняшний день в Российской Федерации, но, во всяком случае, мы ожидаем.
Можно им скайп предложить как компромисс.
Давай. А вы, как человек, который все-таки занимался дипломатической деятельностью, не удивлены вот тому формату, который вообще существует в российско-украинских отношениях? С одной стороны, в Украине вот говорят, и это тоже звучало тут в нашей беседе не раз, что Россия — это страна-агрессор, да, что она осуществляет реальные агрессивные действия против Украины. С другой стороны, есть дипломатические отношения, есть посольство. Вот вы спрашивали, не придет ли на Ялтинскую инициативу посол, может, он и придет. И приглашают людей из России, чтобы они увидели объективно, убедились. Это ведь все как-то странно, понимаете?
Да,
странно
выглядит. Живем мы в странном мире, и война у нас странная.
Только люди гибнут по-настоящему.
Люди гибнут, да, по-настоящему, и напряженность очень настоящая. На самом деле это большой вызов для, я думаю, в первую очередь для новой украинской власти, которая в этом отношении тоже не совсем однородна, потому что мы там слышим заявление президента, который говорит, что у нас ситуация там, в принципе, очень напряженная, но под контролем. В то же время премьер-министр, спикер парламента говорят о том, что нужно вводить военное положение. У нас чрезвычайный совет собирается по национальной безопасности, не приходит к каким-то решением. Ну и Фейсбучи, конечно, гудит по этому вопросу, потому что очень модно сейчас у нас возмущаться, что а где же эта старушка Европа, а где же военная помощь, и ответ напрашивается сам по себе. То есть если мы считаем, что ситуация контролируемая, если в Киеве сейчас, вот мы с вами разговариваем, выйдем на улицу, ну, это не Питер в оккупации, и не война, и не Москва там, как мы ее помним по...
Питер был в блокаде.
Да, Питер в блокаде, и не Москва там с готовая к бомбардировкам. Вообще нет ощущения военных действий в Киеве. Я думаю, не только в Киеве. И вот этот момент такой, нету мобилизации, страна не готовится к настоящей войне. И поэтому вот такое двойственное ощущение. Хотя каждый день, как мы с вами понимаем, каждый день гибнут люди, и уже регулярные российские войска, такие родные и близкие нам по Крыму зеленые человечки, уже защищают наши приграничные районы там возле Азовского моря и пытаются соединиться с Крымом.
И такая странная война, кстати, была у Рейха с Францией.
Вот просто... аналогии.
Да, ну, собственно, мы, к сожалению, все сейчас очень чувствительны к этим аналогиям, и мы их видим, и поэтому мы, как украинцы, да, бьем в набат и пытаемся представить эти аналогии, объяснить нашим соседям, миру, чем шире и объективнее, да, то, что это прямая аналогия с, к сожалению, с началом 40-х, концом 30-х, началом 40-х годов в Европе. И надеемся, что, собственно, вот там очередная встреча Ялтинской европейской стратегии, она сможет добавить к тому, чтобы этот, ну, эти аналогии были услышаны, чтобы голос Украины был услышан, чтобы голос вот такой страны, где возможен на сегодняшний день сложный диалог и внутри страны при военных действиях на самом деле, да, но он дальше идет, и мы сами себе задаем вопросы, насколько мы правы, и мы находим ответы, которые делают нас сильнее как страну.
Мне кажется, это будет первая встреча, которая в основном будет не столько о экономических вопросах говорить, сколько о вопросах геополитики и безопасности. Потому что на первых встречах Ялтинской, я помню, я еще там чуть-чуть возмущался, потому что мы говорили о европейской интеграции и как-то делали вид, что вопрос там военной интеграции не стоит там. Потому что я помню этот вопрос, я говорю, ребята, ну слушайте, ну в Европейском Союзе все же знают, мы как-то боимся это слово НАТО произносить, это было еще там во времена Януковича, надо же себе давать отчет, что у них система безопасности. Это тоже НАТО. Поэтому это тогда и придумала наша оппозиция. Мы так не называли НАТО, потому что, видите ли, не нравится людям. А мы говорили, европейская безопасность, как вроде бы это альтернатива НАТО. Но мне кажется...
Так и в Европе, кстати, многие говорят. Есть, ну, это какой-то... есть такие да, идеи, ну, да?
Так, тогда были идеи, что вот будет...
Ну, тогда переводился, собственно, да. Западный Европейский Союз. Каким-то образом
были
начинал.
Были попытки создания. Теперь уже мы понимаем, что европейские страны говорят о необходимости усиления НАТО. Можно говорить о том, что они начнут, наверное, платить и платить членские взносы, потому что там несколько стран всего выполняют обязательства. И Европа, конечно же, на нас, смотря на то, что происходит с Украиной, значительно более ответственно стала относиться к вопросу своей безопасности и к присутствию в том числе таких лютых недругов, в кавычках, американцев, которые многие европейские страны просто откровенно приглашают вернуться в Европу и усилить безопасность.
Я надеюсь, что и мы гораздо более серьезно сейчас начинаем относиться к своей безопасности, да, и включительно с военной безопасностью.
В кои веки, да.
И, наконец, мы пытаемся, собственно, строить ту систему, которая разрушалась особенно эффективно в последние годы правления как раз Януковича здесь, в Украине.
Системно.
Системно разрушалась. И это проходит очень болезненно, это больно, это страшно, в связи с потерей, столькими потерями человеческих жизней, как добровольцев, так и солдат военных наших вооруженных сил. Но вместе с тем, я уверена, что мы из этой беды, мы выйдем гораздо сильнее, и мы выйдем целостными и частью европейских, ну вот, серьезным партнером европейских народов и, надеюсь, тоже серьезно воспринимаемым партнером Российской Федерации.
Это точно момент. Будет основная тема этого саммита
вот
нашего.
Начался наш разговор о том, что происходящее, наоборот, усилило европейские перспективы Украины. Но можно посмотреть на это и с другой стороны. Можно сказать о том, что страна, которая теряет часть своей территории, которая находится в нестабильных отношениях с соседним государством, которая находится в перманентном таком вот территориально-экономическом кризисе, как раз будет представлять для Европы непростую задачу. Не будет относиться осторожно, отстраняться.
Видите, страна может быть такой, а может не быть такой. Пока территории вот такой нестабильности и расширяют зеленые человечки Путина. И схема понятна. Сначала будут там регулярные войска, потом они вооружат там местное население, работает зомбомашина. Очень эффективно, следует признать.
Информационная машина,
кстати,
да.
Кстати, машина промывания мозгов, когда люди, это уже известный факт, распадаются семьи, люди не узнают друг друга, они перестают мыслить. Намного опаснее, чем казалось. Одна еще из особенностей вот этой войны, это реально перепрограммирование людского, человеческого мировосприятия. Люди просто, с нашей точки зрения, вот люди, мы живем в Киеве, мы знаем, как происходит, они уверены, что мы зомби, мы уверены, что они зомби. И, кстати, и русская аудитория во многом называет нас зазомбированными, нашими каналами. То есть мы попали в какой-то непересекающийся мир, но люди, которые живут в мире российской пропаганды и которые имеют оружие, для них врагом будет после укров и хунты киевской, для них основной враг это НАТО и европейские страны, соседние. И их очень легко направлять. И когда Путин будет увеличивать эту территорию, заселенную, вот как в современных фильмах ужасов, этими зазомбированными, и тогда вот эти люди пойдут потом дальше. Европейцам деваться некуда. Если европейцы будут занимать тактику выжидания, то они столкнутся с тем, с чем сталкиваемся мы сейчас.
Речь идет не об Украине на сегодняшний день.
Правда.
Речь идет о Европе и речь идет о мире.
Это масса вооруженная, вот эти люмпены, зазомбированные и вооруженные, они, их там может быть миллионы, там территории европейского государства, подумаем, что будет с Молдавой, что там через границу, какие там страны, и как Европейский Союз будет делать вид, что этой угрозы не существует. Ведь я был на саммите...
Европейский Союз долгие годы делал вид, что угрозы не существует, замороженными
конфликтами. Да, я был, да, правильно, но вот сейчас это просто там как-то было далеко, а тут оно вот, оно в подбрюшье. И я был в Прибалтике, один вопрос, когда вполне серьезно спрашивали, а что мы будем делать там, какие-нибудь латыши, да, или эстонцы, когда у нас среди русского населения появятся зеленые человечки, которые будут защищать интересы нашего русскоязычного населения.
Не у кого на этот вопрос сегодня ответа
нет. Ответа не было.
Это, кстати, тоже, можно сказать, может быть, темой дискуссии.
Что делать в такой ситуации?
Ялтинской европейской стратегии. Поблагодарю наших гостей, директора Ялтинской европейской стратегии Ивану Климпуш-Цинцадзе и бывшего вице-премьера Украины по вопросам европейской интеграции Олега Рыбачука за участие в программе, которую для вас провел Виталий Портников.